Часть вторая. Чита положил в траву книгу, снял очки, хотел пойти навстречу спокойно, только не выдержал, побежал. Облапил сразу Яра и Альку, потом оторвался, сказал немного сердито: «Ну, наконец-то, теперь уже четверо, только Тика нет». Яр отвел глаза. Алька своим брезентовым башмаком стал пинать траву. Чита посмотрел на того, на другого, насупился и объяснил. «Он еще не приходил, в дупле нет его записки, но он все равно придет». Яр сказал через силу: «Не придет, Игнатик». Пока Чита слушал про все, что случилось, у него было странное лицо. Не печальное, а напряженное, будто он не мог что-то понять или что-то вспомнить. Потом он сказал: «Непонятно это». «Что, Вадик?» — мягко спросил Яр. «Непонятно, почему он погиб. Тут что-то не увязывается». «Это всегда не увязывается, Вадик». Чита обмяк, растерянно завертел очки, видимо, наконец поверил. «А у Данки мама погибла. Тогда при нашествии», — сказал он. «Сами-то вы как уцелели?» — хотел спросить Яр. И не стал. «Потом как-нибудь». Он спросил: «А что с Данкой?» «Живет одна теперь». «Ничего», — Алька сказал, запинаясь. «Чита, а моя мама? Ты не слыхал?» «В порядке твоя мама», — грубовато, как-то не по-своему ответил Чита. «Только извелась вся. Ты давай беги к ней».
«Ага, я побегу. Яр».
«Беги, беги». «Потом приходи к Данке», — сказал Чита. «Хотя постой, надо оставить в дупле записки твою и Яра, что вы тоже пришли». «Для кого?» — спросил Яр. «Мы пришли уже все четверо. Больше некого ждать». У Читы досадливо шевельнулись брови. «Все равно так надо. У нас такой обычай». Он достал из нагрудного кармана карандашик и свернутый листок. Оторвал две бумажные полоски. «Яр, напиши свое имя. Надо, чтобы ты сам. Алька, напиши. Вот я книгу подставлю, пишите на ней». Книга была «Рассказы какого-то А. Рысина». Яр и Алька на ней, как на столике, приладили бумажки и написали имена. Яру было не по себе. Очень грустно и непонятно, что же будет дальше. Алька умчался, уже не оглядываясь на Яра. Понятное дело, к маме. Что ему теперь Яр? Чита поразительно ловко, не помяв отглаженных брюк, забрался по бугристому стволу до первого сука, торчавшего как одинокая лапа, сел на него. «Здесь дупло». Он, перегнувшись, сунул руку вглубь ствола и как-то странно замер. Казалось бы, долгое ли дело положить записки? Но Чита сидел целую минуту, словно что-то нащупывал в дупле. Потом прыгнул с трехметровой высоты. «Вот странная штука», — сказал он с напряженной улыбкой. «Там в дупле внизу мох и труха всякая. И мне всегда казалось, что под ней что-то круглое, только было лень раскапывать. А теперь раскопал. Смотри». Он протянул на ладони синий мячик с тремя белыми полосками. «Вот куда залетел». «Неужели тот самый?» — подумал Яр. «Мячики так похожи друг на друга. И прошло столько лет». Яр все же улыбнулся. Даже сказал: «Вот здорово». Чита поднял из травы книгу и надел очки. «Пошли к Данке, Яр». Он зашагал впереди, читая и в то же время играя мячиком, стукнет им о натоптанную тропинку и поймает. Яр подумал, как много дел может делать Чита, не отрываясь от книги. Да и читает ли он? Может, просто прячет за книжкой то, что думает и чувствует? «Вон Данка идет навстречу», — сказал Чита. И Яр увидел на краю пустыря Данку. Она была подросшая, похудевшая, в каком-то сером печальном платьице. Яр такой и ожидал ее увидеть. Данка заулыбалась навстречу. «Ой, Яр! Здравствуй, Яр! Наконец-то!
Яр, ты один?»
«С Алькой. Он к маме побежал. Яр говорит, что Игнатик погиб», — сразу сказал Чита.
«Ну и правильно, что сразу». У Данки погасли глаза.
«Я будто чувствовала».
Она медленно повернулась и пошла по тропинке. Яр и Чита по сторонам от нее, по шелестящей траве. Так они дошли до переулка с кривыми домиками. Некоторые домики были обугленные, без крыш. Данка молчала.
«Я вот... смотри», — осторожно проговорил Чита. «Мячик наш в дупле нашел».
Данка посмотрела без интереса. Чита сник, даже книгу опустил. Данка сказала:
«Тут автобусная остановка недалеко. Поехали ко мне, что ли? Я вас покормлю чем-нибудь.
Яр, а у меня мама умерла».
«Я знаю, Данка».
«Ну вот и все», — подумал Яр.
От того, что всю ночь не спал, голова у него была тяжелой. Но еще тяжелее было на душе. Вот он пришел. И что дальше? Зачем он этим ребятам? Зачем он здесь вообще? Воевать с неведомой силой? Один воевать не может.
Дело не в том, что нужны союзники. Дело в том, что вообще нельзя одному. Надо, чтобы тебя кто-то любил. Было хорошо, когда позвали ребята, но они играли. Теперь игра кончилась, ее разбило настоящее, неигрушечное горе.
Игнатика не вернуть, Данку не утешить. Алька, не оглянувшись, убежал к маме. Наверное, ему хватило страшных приключений. Чита, его не поймешь, чего он хочет, чего ждет. Они подошли к остановке, к бетонной площадке с кривым столбиком и ржавой табличкой. Стало пасмурно, ветер гонял по бетону сухую пыль. «Зачем я здесь?» — думал Яр. «Для ребят я только обуза». Подошел обшарпанный валкий автобус, почти пустой.
«Садись, Яр, иди вперед», — сказала Данка. «Поедем».
«А куда? Что будет потом?»
«Видимо, тот был прав. Надо было тогда еще на вокзале уйти».
На миг острое сожаление, что он здесь, а не на крейсере, обожгло Яра. Сзади нетерпеливо дышал Чита. Яр машинально шагнул в автобусную дверь. Навалилась давящая темнота. Яр отчаянно мотнул головой. Стало светло. Он оглянулся на захлопнувшуюся дверь автобуса. «А ребята?»
Автобусной двери не было. Была стальная дверь гермошлюза.